Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Костов.
Добрый вечер.
У нас сегодня две темы. Почему США надоело Украине? И второй — форум депутатов. Но происшедшие примерно в одно и то же время. Дело в том, что я объясню немножко наличие первой темы. Я заинтересовался тем, как себя чувствует Андрей Илларионов, наш общий знакомый, которого изгнали из Института Катона после того, как он написал достаточно подробный пост о событиях 6 января возле американского Капитолия, из-за которого его, собственно, из этого института и погнали. И после этого я озадачился тем, что как-то о нем больше ни в Ютубе, ни в каких-то других СМИ особой информации не было, и начал ее изыскивать. И вот, изыскав, в частности, в его живом журнале, обнаружил, что он достаточно много пишет на украинскую тему, в частности, яростно критикует администрацию Байдена за то, что она недостаточное внимание уделяет Украине. В частности, вот в своем посте в конце февраля он написал о том, что Байдена рассматривали как некую антипутинскую, что ли, группировку, которая вот как только придет на свой пост, то она испепелит и порвет в клочья Россию. Вот цитата. И, соответственно, он проанализировал ее деятельность за первые месяцы, в частности, по отношению к Украине, и пришел к выводу, что эта администрация не только не, так сказать, идет дальше администрации Трампа, который, в общем-то, достаточно серьезно насолил России, во всяком случае, путинской России, и введя санкции против Северного потока, и увеличив значительно военную помощь Украине, которая при нем достигла 36 миллионов долларов в год. Не бог ведь что, но в масштабах государства это немало, такого как Украина. И в этой связи он проанализировал как раз деятельность администрации Байдена и выяснил, что на самом деле администрация это значительно утеряла интерес к Украине. Во всяком случае, в объемах военной помощи с 306 она упустилась до 125 миллионов долларов в год. И обусловив остальные транши там целым рядом условий, которые еще она будет оценивать, принимать их или не принимать. Затем фактически как бы смягчила формулировки относительно завладения Крымом по отношению к России, до сих пор не провела переговоров с Зеленским, ну и так далее, так далее. Так сказать, много там пунктов, по которым он делает вывод, что, в общем-то, администрация Трампа идет на поводу у Владимира Путина и, во всяком случае, не собирается так же отчаянно, как это делала администрация Трампа, может быть, в силу каких-то внутриполитических причин, но, тем не менее, это делала. И поэтому, так сказать, он продолжает свою такую достаточно активную линию по, я имею в виду Илларионова, по отношению к критике администрации Байдена, то есть как бы не отступает от тех мотивов, которые подвигли его на написание поста о штурме Капитолия. Это все некая фактура, которую, безусловно, Андрей знает лучше, чем мы, потому что он там находится на месте. Но я в этой связи задался вопросом, а, собственно, почему это происходит? Вот в чем причина таких действий администрации Байдена? И явно не из любви к Владимиру Путину она происходит, а каким-то внутренним причинам. И пришел по этому поводу к следующим выводам. Ну, во-первых, говорить о предательстве Байденом интересов Украины как-то не с руки, потому что Трампа обвиняли в том же самом. Если говорить, что Байден тут перещеголял Трампа, какой-то получается дежавю. То есть, кто кого, собственно, переплёл. Наверное, в том, что Соединенные Штаты очень многими, и на Украине в частности, воспринимались как некий образ такого белого и пушистого любителя демократии, который вот ради демократии готов на рубаху себе порвать, ну прям вот так люблю, что без нее, понимаешь, кушать не могу. На самом деле это, конечно, не так, потому что они, Соединенные Штаты, англосаксонская мораль в целом, руководствовались всегда в первую очередь сугубо прагматическими интересами, чего нам выгодно и чего не выгодно. И вот относительно этой выгоды, тут надо понять, что стратегическое мышление Соединенных Штатов по отношению к Украине, Польше, Прибалтике и вообще России, да, сводилось всегда к тому, что для них все эти части, отторгнутые, скажем, на сегодняшний день от российского государства, они являлись такими некими гвоздями, которые вбиты в спину, там, в подошвы куда угодно России, которая заставила бы их, то есть Россию в данном случае, заниматься в первую очередь своими внутренними проблемами, то есть как-то отношения или разруливаться там с сопредельными государствами, с Прибалтикой, с Польшей, с Украиной и так далее. И находиться, по сути дела, в состоянии некой псевдогражданской войны со своими соседями, там, мирной или немирной. И таким образом, чтобы остаться свободные руки по всему миру, которыми они, собственно, и активно хотели воспользоваться, начиная с 90-х годов. И вот на сегодняшний день понятно, что эта стратегия не реализовалась. Ну, по многим причинам, тут перечислять их сейчас, наверное, долго и не стоит, но самое главное, что когда самих Соединенных Штатов, это стало понятно, кстати, еще во времена администрации Трампа, ну или, может быть, даже до него, и, так сказать, особенно понятно сейчас, то встал вопрос простой и прагматический, а зачем? Ну, а что тогда ради вот все это, содержать все это хозяйство, так сказать, развивать какие-то военные базы, допустим, в Прибалтике, то же самое на Украине, где-то еще, так сказать, там, так сказать, продолжать вбивать эти гвозди, если понятно, что они уже не приносят необходимого результата. Но поэтому просто сворачивание вот этого вот интереса, которое проявилось в частности в администрации Байдена, но и до него в Трампе, может быть, с меньшим интенсивностью, оно связано именно с тем, что они переосмысливают как бы свою стратегию по отношению к России, и в этой связи понимают, что та, которая проводилась на предыдущие там 30, 20, там сколько угодно лет, она не пришла с результатом в каком направлении. Это не признается публично, это не является никоим образом там, объектом какого-то признания, но понятно, что, так сказать, если старые методы не приносят результата на протяжении десятилетий, значит, надо переходить к каким-то новым. Поэтому, на мой взгляд, вот это вот сворачивание интереса, которое совершенно справедливо констатировал Андрей Илларионов, которого мы оба знаем и достаточно хорошо, и знаем его как человека въедливого, склонного к изучению фактов, дающему свою оценку, с которой мы не всегда согласны, я или там Саша, это как угодно, но в любом случае склонного именно к исследованию этих фактов, в данном случае я просто попытался констатировать причину, по которой это происходит. И вот в свете данной причины я просто хотел поделиться вот этими своими размышлениями с вами. Пожалуйста, Саша.
Ну, у меня так и другая парадигма. Вот всего происходящего, так сказать, я далек от рассуждения оценки, так сказать, того, как Соединенные Штаты помогают Украине или не помогают Украине, отслеживают свои интересы, не отслеживают. Это вопрос украинских политиков и вопрос их взаимодействия, потому что по моей парадигме, если государство, в котором я живу, Россия, подписало целый ряд соглашений о развале Советского Союза в итоге и о том, что Украина это независимое государство, они ведут как-то свою политику. С кем-то они дружат, с кем-то не дружат, с кем-то они заключают соглашения, с кем-то нет. На кого-то они ориентируются, как на Соединенные Штаты, на кого-то не ориентируются. Они могут иметь отношения с Польшей, с Прибалтикой. Нравится нам это, не нравится, так сказать. У них есть своя система отношений. В рамках этой системы отношений мне важно, чтобы не затрагивались российские интересы. И есть позиции, которые мне не нравятся. Ну, например, так сказать, мне непонятно, что наша попытка создать систему трубопроводов, и при всей ее жульнической и коррупционной направленности, сама по себе это наше дело. А здесь почему-то ставится в упрек устройство лишнего нефтепровода или газопровода. который пускается помимо Украины, мы имеем право диверсифицировать пути транспортировки нефтепродуктов. Опять же, я далек от мысли, что их надо продавать. Я сторонник того, что их надо перерабатывать. Но вообще-то это дело, так сказать, не совсем зарубежное, так сказать. Хотим, прокладываем. Мы платим деньги за эксплуатацию этих коридоров, в которых они расположены. Поэтому есть какие-то противоречия. Но в целом это их система отношений. То, что Андрей это глубоко погрузился и анализирует это все, молодец. Но это для меня звучит как, ну, некая, как научная работа на тему о политологии, на тему о иностранных делах государств, которые, к которым мы имеем, так сказать, очень маленькое отношение. Более того, система эта в силу специфика российской власти, к сожалению, политизирована до неприличия. Причем политизирована, если ты произносишь слово «Украина», ты обязан ругаться вроде как. Если ты произносишь слово «Польша», ты должен вроде как тоже ругаться. Если ты произносишь слово «Прибалтика», ну, должен ругаться в дважды. А уж Соединенные Штаты, там вообще эти с рогами, с копытами, хвостом. Это все не так. Это все не так, так сказать. И поэтому влезать в эту полемику даже с какими-то здравыми соображениями достаточно сложно, потому что оно к нам не имеет отношения. У меня в стране беда. У меня в стране беда. Значит, я вижу, как фашизм пришел к власти, я вижу, как обезумевший, так сказать, кремлевский обитатель или какой там бункерный обитатель дает команды по преследованию всяческого инакомыслия. Причем на улицах, в актовых залах гостиниц, как это вот случай был с муниципальными депутатами. Значит, я вижу, как преследуют людей, пытаются приклеить им уголовные дела за то, что они высказывают свою точку зрения, причем уже если раньше это было нужно что-то действовать, выходить куда-то на площадь или кричать, сейчас чуть ли не под идеалом уже запретили, так сказать, разговаривать сам с собой. Так, вот эта беда для меня отчитлива. Более того, в этой беде я вижу, как вот этот обезумевший руководитель такой губит экономику страны, губит иностранные дела этой самой страны. Загубил уже местное самоуправление на корню, и не только в Москве, но и уже, как теперь выясняется, по всей России. Вот эта ситуация меня беспокоит в сотни, в тысячи раз гораздо больше, чем что-то там Байден с каким-то украинцем, не знаю, каким-то Порошенко или там Зеленский или с кем-то, что-то они не поделили. Если Соединенные Штаты считают необходимым не давать им больше денег, они, может, правы, потому что наши братья-украинцы, мы знаем, так же, как и наши ребята, украсть гораздо. И поэтому экономия на материальной помощи, нам, я в этом плане себя не подразделяю. Ну, дело дохлое, так сказать, все равно раскрадут. Поэтому то, что они как-то там решают эти вопросы, так сказать, больше, меньше, в худшую сторону, в меньшую сторону. Вот меня-то, еще раз повторяю, беспокоит достаточно мало. А вот то, что происходит у нас в стране, то, что происходит у нас в Москве, то, что происходит с теми людьми, которых я лично знаю, которых вдруг взяли и повязали, пришли какие-то менты полуобразованные и сказали: это мероприятие проводит нежелательная организация, это мы так решили. Или там бумажка пришла на эту тему. По этой причине мы у вас всех делаем облаву, 200 человек, депутатов, на секундочку, избранных людей. Значит, вяжем, везем по каким-то участкам в полуголом виде, продержим их-то по несколько часов без оснований. Потом составляем протоколы, якобы что-то они нарушили, в чем явное вранье и все прочее. Потом еще походи на суды, а если 3 таких протокола, то тебя вообще к уголовному делу подтянут по Дадинской статье. Вот это меня возмущает до предела. Так вот это мне, так сказать, очень сильно не нравится. Я вижу, что это беда, и с этой бедой надо как-то бороться. Тут эту тему мне гораздо интереснее обсуждать, чем каких-то там, о чем Илларионов написал про Украину.
Саш, мы к ней, несомненно, перейдем, но я подчеркну просто, вот, чтобы закончить этот сюжет, что, во-первых, меня действительно интересовала дальнейшая судьба Илларионова после того, как он выступил, ну, прямо скажем, с таким необычным заявлением, вот, осветив эту ситуацию вокруг Капитолия, там, назовем его своими именами, да, который находится на территории приглашающей страны, ну, приглашающей, приютившей его страны, в общем, принято вести себя как бы в соответствии с политическим трендом политической элиты этой же страны.
Он всегда был независимый человек. Он был независимый человек в России. Он также проявлял себя независимо и в Штатах.
Я это понимаю, но он также достаточно долго прожил в Соединенных Штатах для того, чтобы понять, какие там правила игры. И то, что он решил играть не по этим правилам, это само по себе заслуживает уважения. Вот, поэтому я и заинтересовался.
Я думаю, что надо ему позвонить и пригласить на нашу передачу. Это будет самое-самое правильное решение. Он, кстати, в подробностях расскажет о всех этих нюансах, которые, может, для кого-то представляют интерес. Я не против.
Ты знаешь, я с удовольствием как бы поговорил бы с ним, что мы, как говорится, старые знакомые, в определенном смысле соседи. Вот, но, тем не менее, независимо от того, примет он или не примет наше приглашение на эту передачу, я все равно выражаю уважение его гражданскому мужеству и всех его взглядов, которые могут отличаться. Я просто понимаю, что человек поступил не по лжи, если цитировать Солженицына. И это само по себе достойно уважения в тех острых ситуациях, в которых он находится. И то, что он дальше развивает эту тему, вот это, собственно, привлекло мое внимание. И второй момент в этой теме, это то, что он не только опубликовал позже в «Журане», у него было, так сказать, интервью вместе на украинском телеканале, вместе с Дмитрием Гордоном и еще одним украинским журналистом, на котором он еще раз эту озвучил тему. Я просто приглашаю всех с ней знакомиться, кому это интересно, для того, чтобы понять, что он, собственно, выражал и чем его взгляды отличаются от наших или каких-то еще. Но в этих темах было сказано, что именно произошло, но не было сказано, почему. Вот именно поэтому этот вопрос я решил в сегодняшней передаче. Что же касается форума депутатов, о котором мы должны были говорить и сейчас будем говорить, это, конечно, вопиющее по своему цинизму и наглости событие. Дело в том, что в Москве 13-го, если я не ошибаюсь, марта, должен был состояться форум независимых муниципальных депутатов, на который съехались депутаты, в общем, со всей страны, но и из Москвы тоже, и которые должны были обсудить, собственно, вот проблемы независимых муниципальных депутатов в их советах, что, собственно, само по себе является вполне легальной темой. Вот этот форум был разогнан практически через 40 минут после его начала. Туда явилась полиция, в общем-то, арестовала всех по обвинению в участии в деятельности нежелательной в России организации. Само по себе... Заметь, некий юридический нонсенс, да? Допустим, организация запрещенная, ну, типа ИГИЛа, да, или еще чего-то. Ну, понятно, да, она запрещена решением суда, кстати. Вот, и в этом случае, значит, все, кто участвует в незаконной деятельности, они подлежат каким-то административным санкциям. А здесь речь идет об организации, которая имеет статус нежелательный. Нежелательный – это значит что? Значит, ее власти не желают? Ну, хорошо, вы не желаете, а я, допустим, желаю. Или кто-то еще. Мне интересна деятельность этой организации. Это что, означает, что меня надо хватать? Так вот, оказалось, что по российскому законодательству на самом деле да. Означает хватать. Я понял, как бы...
Не, Валер, там еще есть тонкости, так сказать, что саму организацию не назвали до конца. Никто не говорит,
какая организация. Ее не назвали, потому что ее в числе организаторов нет. На самом деле вся фабула обвинения строится в том, что якобы в неком телеграм-канале, так сказать, от имени Открытой России, которая предполагается организацией Ходорковского и которая является по этой причине нежелательной, на самом деле приглашались люди к участию в этом форуме. И плюс к тому в этом форуме несколько, так сказать, вот как бы известных членов этой Открытой России приняли участие. И таким образом, своим участием, если угодно, заразили всех остальных, кто является Открытой Россией, не Открытой Россией, все равно вы приняли участие. Тем не менее, по административному кодексу на сегодняшний день деятельность, подчеркиваю, не участие в деятельности, а деятельность запрещенной нежелательной организации, наказывается административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Но это деятельность самой организации. А вот люди, которые пришли на некий форум, который тем более не был объявлен, с какой стати им предъявлять обвинение в этом участии? Значит, понятно, что это притянуто за уши, за волосы. Именно поэтому, ввиду жидкости этих обвинений, с полиции в первую очередь озвучила то, что, мол, они нарушили карантинные ограничения правительства Москвы. Мы тут все, блин, рубаха на груди рвем, боремся с COVID-19, а вот они в наглую собираются, так сказать, в неком зале. И маски еще, наверное, не все носят. Особенно, когда говорят что-нибудь. Да? Значит, понятно, что это притянуто за уши, за волосы, за все, что угодно. Проявилась информация, что это, в конце концов, не инициатива московской полиции, а ФСБ, которая просто прикрылась этой полицией и потребовала их организовать. Но на сегодняшний день понятно, что само по себе даже собрание муниципальных депутатов, которые просто хотят вот обсудить свои общие проблемы, это уже на сегодняшний день правительство расценивает как антинациональную в ее понимании деятельность, которую надо преследовать изо всех сил, что она, собственно, и сделала, арестовав более 200 человек, которых вот присутствовали на этом форуме. Пожалуйста, Саша.
Так как здесь явное столкновение типа опричника против земства, кстати, по сути и то, потому что местное самоуправление – это как раз земство, иное название одного и того же. А опричники, понятно, что это ФСБшники, это люди, которые оприч государа никому не подчиняются. Опричники. Угу. Вот есть известные произведения, где была битва выяснения отношений между неким Кирибеевичем, опричником, и купцом Калашниковым, как известно, который в какой-то степени был со стороны земства, отвечал. Mm-hmm. Они выясняли отношения на кулачках, так сказать, и как бы в итоге Калашников, по-моему, ухайдакал этого Кирибеевича. Но суть не в этом. У меня есть деловое предложение по этой части. Так сказать. Я считаю, что на кулаках уже не современно выяснять отношения. У нас в сентябре выборы. Угу. Значит, у меня есть предложение, так сказать, выставить по одному кандидату, предположим, самого Бортникова. Или самого Патрушева. Или самого, кто там, я не знаю, кто у них там главный, кого они считают самым популярным, самым весомым опричником, самым знаменитым, самым вообще не пойми кто. По центральному округу, которым избирается в городе Москве. Вот выставить его кандидатуру. И против него выставить какого-то, тоже сами земцы должны определиться, и выставить какого-то популярного человека, там, условного Гудкова, там, да, как какого-то или еще кого-то. Вот выставить против него, а всех остальных не выставлять. И вот давайте мы посмотрим, чего народ скажет. Или опричник, он же Патрушев, он же, я не знаю кто, Бортников, он же, я не знаю, ну, то есть вот, победит на этих выборах, так сказать. Или Гудков, или какой-то другой земец, несущественно кого. Если не хватит духа ни у кого, я сам готов выставиться со своим Паркинсоном на пару, так сказать, на этих самых выборов. И давайте мы посмотрим, так сказать, вот кто победит, за кого народ проголосует. Кстати, это можно не обязательно в виде выборов, а в виде просто такого, ну, типа опроса провести. Ну, все равно выборы проводятся, так и просто один дополнительный бюллетень напечатать. Вот кто прав, Кирибеевич, Бортников или Калашников, Краснов, условно говоря, так сказать, по этой части. Вот давайте проведем такие. И определимся, так сказать, что народ считает по этой части. Значит, или он поддерживает, так сказать, ГБшника, опричника, так сказать, или земца, который. От кого больше толку и кто прав в этой абсолютно прозрачной ситуации, потому что конфликт очевиден. То есть одно дело с этой стороны силовики. Это же действительно занималась не мэрия. Это не, это, даже я иначе сформулирую, не жулики из мэрии, скажем так. Там иных не бывает, так сказать. Это не жулики-сырьевики, да, на которых опирается Собянин, так или иначе, там, Абрамович, так, и Чемизов и все прочее. Это одна группировка. А есть вторая группировка, которая называется силовики. Вот к этим силовикам относятся те люди, которые дали команду. Вот эту. Провести вот эту операцию. То есть это опричники в самом натуральном, рафинированном, чистом виде. Значит, если мы проведем, так сказать, вот такой опрос, его, кстати, легко совместить, потому что все равно выборы в сентябре, значит, можно не регистрировать этих людей. Просто один бюллетень дополнительно раздать и сказать, ты за того или за другого. Вот вычеркни. И мне очень интересно мнение именно Центрального округа Москвы, потому что он наиболее показателен. Это вот в центре. Все события происходят здесь. Не надо много куда-то далеко ездить. Избирательные комиссии есть, существуют. Но давайте мы определим эту позицию. Для того, чтобы народ... Я заранее знаю результат, поэтому, так сказать, мне с этой точки зрения так сказать, анализировать тут особо нечего. Но если кто-то так эти в Кремле шибко умный думает, что их действия вызывают какое-то понимание, уважение, или как не то, что там сочувствие, понимание, уважение того, что они творят, они получат убедительный ответ, что думает народ по поводу, так сказать, вот тех безобразий, которые они творят. Чтобы у них потом ссылки в следующий раз на интересы государства, интересы общества, по поводу там желательных, нежелательных организаций, чтобы у них даже соблазна такого не было по этой части, не возникало. Давать кому-то клички, вешать какие-то ярлыки. И мы поймем, как, что является нежелательной организацией ФСБ, или это как ее там, Открытая Россия, или там я не знаю чего. Вот кто из них наиболее нежелателен с точки зрения общества? Вот такой ответ, так сказать. Кстати, можно безлико, можно не обязательно Патрушева так идти, и Гудкова, да, просто спросить, Открытая Россия или ФСБ наносит урон обществу больше. Такой ответ тоже был бы крайне интересным. Тоже ответ, кстати, предсказуемый. Вот это было бы очень правильно.
Не, ну, ты знаешь, дело в том, что, конечно, никто из властных структур такой ответ, то есть такой опрос организовывать не будет. В первую очередь, потому что нежелательно к ним. И они это знают. По тому или другому поводу, но в частности и по этому тоже. И поэтому... Как мы видели на примере там, с памятником Дзержинского, а до этого на примере там, с именем народа, там, выдающийся в истории России и прочее, прочее. То есть им мнение народа не интересно. Точнее говоря, они его знают и придерживаются прямо противоположного. Вот, поэтому так сказать, здесь точек соприкосновения нет, и выяснять его абсолютно бессмысленно, потому что они знают. Знают уже от него. Ты его знаешь, это понятно, но и они его знают тоже. Понимаешь, поэтому, ну что, как бы констатировать очевидное, получить очередную оплеуху в морду. Поэтому они могут только фальсифицировать, подтасовывать.
Купец Калашников Форева.
Да, да. Вот. Но само по себе, конечно, это действие, оно, честно говоря, произвело на меня такое шокирующее впечатление, потому что, насколько я знаю, каких-то там выдающихся зубодробительных резолюций, так сказать, против режима, само по себе это собрание принимать было не должно, то есть ниткой. Это явился просто сбором, так сказать, депутатов, которые избрались независимым путем, не по спискам Единой России, там не по их протекции, а сами по себе, и которые хотели обменяться вот насущными проблемами, что, собственно, происходит в их муниципалитетах, выработать какую-то, может быть, общую конструктивную идею, так сказать, как действовать, как мобилизовать свой электорат на решение тех или иных своих задач в рамках своей компетенции. Даже это является на сегодняшний день уже преступном деянии в глазах режима, потому что все отговорки о том, что это, так сказать, некое мероприятие открытое, или там это, так сказать, от ковида тут все помрут, понимаешь, очевидно, что это не более чем трёп, который не имеет ничего общего с действительностью. В действительности власть боится всякого собрания независящих от нее людей, особенно наделенных политической в минимальной мере, потому что она заведомо предполагает, что эта инициатива будет для нее враждебна, то есть антагонистична ей. Понимаешь, любое независимое, не срежиссированное властями народное собрание или собрание депутатов является... Она признает только то, что сорганизовано и санкционировано ей самой, а все остальное она просто даже не может переварить. То есть она входит в такой клинч, что ли, с народонаселением, с гражданами своей страны. Все то, что граждане принимают по своей инициативе, для нее априори неприемлемо. И вот эта вот полицейская акция в Измайлове. Положить, что это собрание там, допустим, обсудило и принял бы какие-то резолюции, которые бы, ну, скажем так, представляли бы с точки зрения властей, да, некий ущерб национальным интересам, государственной безопасности, я не знаю, там еще чему, и были бы, так сказать, после этого оценены. Но когда это собрание еще не состоялось, то есть вот там буквально выступили несколько человек, там 40 минут прошло его, и всех, как говорится, повязали тут же, то понятно, что для них сам факт собрания является уже антигосударственной в их понимании деятельностью. С чем бы вы ни собрались, если вы не санкционированы сверху, значит, вы заведомо так сказать, собрались вот против нас. Это как твой любимый анекдот. Раз ты любил, купил летную куртку, значит, ты явно собирался, так сказать, лететь бомбить Кремль. Вот это, да, так сказать, один
в один
именно эта ситуация. Что-то хотел сказать, Саш, если
да
ты
нет,
хотел
больше,
сказать.
Ты знаешь, я настолько возмущен, так сказать, этим действием, особенно когда оно сделано так топорно и доказательно с точки зрения глупости власти. Оно доказательное. В нем кристальность этой ситуации заключается в том, что никаких оправданий государственной власти привести в пользу своих действий не может. Ну, не могут. В принципе, нет этих оправданий. Потому что нельзя объяснить, зачем ты кидаешься на бедных мундепов, которые собрались потрындеть о чем-то со своим девичьим на тему о благоустройстве, там, капитальном ремонте, канализации ливневой там, или подобных вещей. Я бывал на этих собраниях раз 10. Я их собирал в свое время, так сказать, по Москве. Я вот участвовал как рядовой участник. Значит, всегда там обсуждается приблизительно одна и та же тематика, которая интересует, собственно, муниципальных депутатов. Где их зона ответственности, где они так. Ну, иногда они что-то вскрикивают, а вот бы на выборах там неплохо принять участие. Ну, вскрикивают. Но сказать, что это как-то является как стержневой частью, так это никогда не являлось. При этом это открытая Россия, о которой, так сказать, столь разговоры ведут, что она финансируется Ходорковским, так эти и все прочее. Она действительно финансируется Ходорковским, это правда. Но она занимается, так и надо сказать, образовательной деятельностью. То есть основа ее деятельности – это лекции, которые они читают, чем и детям читают лекции какие-то, и взрослым читают лекции. Это какая-то просветительская разновидность деятельности, вот вся эта «Открытая Россия». А откуда у них название? Вот эта «Открытая Россия», она связана с просветительской деятельностью. Ну, раскрутили их на бабки, чтобы они сняли помещение для вот этого конгресса муниципальных образований. Считаю, благое дело, Ходорковский, так сказать, имеет возможность оплатить, он в свое время у страны много чего тащил, пусть и заплатит за конгресс этих самых депутатов, это полезное действие. Так сказать, он считай, свои грехи предыдущей своей жизненной деятельности уменьшил тем, что он оплатил конгресс. Вот я считаю, за благо по этой части. Почему надо мешать ему в этом вопросе?
Заплатил, Саш, это тоже еще как бы факт, который предположительно, но не является, так сказать,
нет,
доказанным.
Значит, в любом случае нельзя арестовывать людей, которые пришли на это мероприятие. Вот это,
значит, разумеется.
В крайнем случае, так съездите в Лондон, нарисуйте Ходорковского, то еще раз посадить на 10 лет, если уж вы такого сильно не любите. Чего вы пристали к мундепам, которые пришли на это собрание? Абсолютно непонятно.
Не, ну ты прав в том, что, понимаешь, топорность действий власти, она как-то с каждым разом становится все топорнее и топорнее.
Да, вот, да.
Ты знаешь, я даже не рискну употребить-то как упрек ей. Потому что если поискать и порыться какое-то утонченное ее действие, понимаешь, вот где топорное, я бы затруднился назвать. Понимаешь, вот топорных, пожалуйста, это сколько угодно. А вот не топорных, ну как-то у нее не получается это. Вроде бы и люди по отдельности какие-то есть, которые могли бы быть способны на него. Но выходит исключительно все топорно. Может быть, это, так сказать, такой тренд, который идет, как говорится, с самого верху, поскольку рыба, как известно, гниет с головы. И там любой интеллектуальный язык в ту или другую сторону будет неверно понят. Ты что, ты типа умнее папы, что ли? Вот. Ну, не знаю, это какая-то карма для нынешней власти, понимаешь? Вот она такая, и другой быть не может. Хорошо, Саш, ты не против, если мы к вопросу перейдем?
Давай.
Угу. Так, ну что же. Давайте посмотрим, что нас спрашивают наши слушатели. Так, Смирнова, я прослушал стрим прошлой передачи на сайте, когда стрим завис в тот раз. Там где-то 2 минуты оказались вырезаны, когда вы отвечали на вопрос про Донбасс. Можете коротко выяснить, чем вызвано отострение на Донбассе сейчас? Кому одно выгодно и что провоцирует. Часть про Зеленского, стрим уже отвис, поэтому ту часть слышал. Но вы знаете, вот в рамках той темы, которая была первая половина, которую мы заявлены, я думаю, что вообще-то обострение на Донбассе, оно, ну, не то чтобы выгодно, а необходимо для тех, кто желает пробудить, скажем так, интерес Соединенных Штатов по отношению к Украине. Мое представление, я подчеркиваю, я не утверждаю, что это истина, но мне казалось бы это логичным, что если Соединенные Штаты там как-то начинают отвиливать, ну, я имею в виду руководство, естественно, Соединенных Штатов, от этой темы, да, так сказать, отходить в сторону. Ну, сегодня там появилась какая-то публикация, Вашингтон-Пост, такая явно провокационная, что ли, которым предлагалось, так сказать, Украину и Прибалтику разменять на, так сказать, неучастие, скажем, России в потенциальном альянсе с Китаем и Ираном. Ну, понятно, что это статья, что называется, зондаж. Да? Но, так сказать, направление мысли примерно понятно, что раз не удался однополярный мир, то давайте сделаем, так сказать, мультиполярный, при котором вы только не будете объединяться в коалиции, а мы с вами тут задружимся на каких-то новых основаниях. Но я так понимаю, что и другая сторона, я имею в виду марионеточная в данном случае, которая в этой связи присутствует, ее такой оборот событий совершенно не радует. Это, собственно, можно было видеть, кстати, и по вот этой вот передаче Илларионова с Гордоном и вот еще одним журналистом. Я вам советую тоже посмотреть, это где-то минут 40, не больше, на котором Илларионов озвучил свою версию, а, так сказать, украинская сторона была такой очень грустной при этой озвучке. Так вот, инструментом, который находится в ее распоряжении, с тем, чтобы пробудить все-таки интерес США к этому вопросу, возможно, является обострение, так сказать, на Донбассе. Но так или иначе, если это вектор, который идет сверху, американской политики, это совершенно напрасные усилия, то есть это ни к чему не приведет. Ну, помимо жертв, естественно, человеческих. Вот, вряд ли, так сказать, Соединенные Штаты смутит или как-то их подвигнет, изменит иное обострение на Донбассе. Другое дело, что других инструментов больше нет. Так что, на мой взгляд, вот это обострение как раз вызвано тем, что понятно, что со стороны США наблюдается некое охлаждение к активной поддержке украинской политики. Вот, я думаю, что так. Так, еще один вопрос, что-то у нас тема про Украину так возбудила наших слушателей. Вы правильно сказали, что надо было провести операцию на Украине. Единственное, с чем я не согласен, это то, что по всей Украине нас встречали бы как в Крыму, например, во Львове вряд ли бы были российские флаги. Вы знаете, когда проводится военная операция, такая, как была там в Венгрии, в Чехословакии и так далее, не надо ожидать, что вас будут встречать всюду приветственные лозунги и транспаранты. Вообще, если исходить из этой логики, то во время Второй мировой войны надо было бы остановиться на Германии. Потому что было понятно, что в Германии нас никто флагами и лозунгами «Ура!» освободит. Как бы бороться с противником. Когда с противником борются, борются методами. На мой взгляд, операция в 2014 году, она была бы более мягкой, чем та, которая потенциально может произойти в каком-то будущем. Вот ровным счетом. А то, кто кого с какими флагами встречает. Ну, а кого бы встретили с флагами во Львове? Я не знаю. Поляков? Ну, тоже вряд ли. Я не знаю, кого еще? Пожалуйста, Саша.
Война – это многократно действующее преступление, которое существует, так сказать, в полном объеме, так сказать, независимо от целей и интересов, которые преследуют воюющие стороны. Поэтому войну начинать ни в коем случае нельзя.
Ну, для справедливости ради я говорю, что я говорил всегда не о войне, а о воинской операции. Так, вот еще вопрос. Хорошо ли вы знаете события в Венгрии 1956 года? Почему было такое жестокое сопротивление и столько погибших? Гораздо больше, чем даже в Праге 1968-го. Неужели венгры были так заимрен Надя? Можете рассказать? Вы знаете, ну, канва событий известна. Что касается более жесткого сопротивления венгров, хочу, так сказать, сориентировать вас немножко во времени и пространстве. Дело в том, что 1956 год – это 10 лет после Второй мировой войны. В ходе этой Второй мировой войны Венгрия, надо сказать, сражалась очень активно на стороне нацистской Германии. Причем, как это, так сказать, среди своего экспедиционного корпуса, который участвовал в боевых действиях в Советском Союзе, так и на своей территории. Венгры не переходили на сторону, так сказать, победителей, как это сделали, например, Румыния, Болгария, так сказать, которые вовремя откололись как бы от нацистского союза и перешли на сторону победителей, за что, кстати, король Румынии Михай даже получил орден победы. Такой был, значит, исторический эксклюзив. Венгры сражались, в общем-то, до конца. И поэтому очевидно, что это касалось не только верхушки самой по себе Венгрии, но и значительных слоев населения, которые были в эту борьбу втянуты. Это, среди прочего, обосновывалось, кстати, тем, что в ходе вот этого нацистского раздела Европы, которое произошло в 30-40-х годах, Венгрия получила свои куски. И получила их не случайно, потому что они от Венгрии в свое время были отторгнуты в ходе Версальского мирного договора, поскольку Венгрия была частью Австро-Венгрии, и, соответственно, Австро-Венгерская империя была, ну, грубо говоря, поделена и разорвана на отдельные государства. И от Венгрии определенные территории, так сказать, отпали в этой связи. Поэтому Венгрии, я думаю, справедливо считали себя, ну, справедливо, несправедливо, с их точки зрения, пострадавшими в ходе Версальского договора не менее, чем Германия. И поэтому они, в общем, за, так сказать, вот свою новую, вновь обретенные части страны, они сражались, в общем, с достаточно большим энтузиазмом. И я думаю, что в 1956 году то поколение, скажем так, которое еще вышло из Второй мировой войны, оно было достаточно активным. Оно имело определенный боевой опыт. Во всяком случае, это была не такая уж давняя история. И именно поэтому вот сопротивление, скажем так, так сказать, советского введения войск в Венгрию, оно было достаточно активным, то есть реально сопровождалось боевыми действиями. Не сумасшедшими, не такими, как, естественно, уличные бои в Берлине, но, естественно, это было больше, чем то, что происходило в Праге, где там случаи поджога танков были единичными, а там в Венгрии была действительно реальная борьба. Но я думаю, что это связано вот именно с этими обстоятельствами, то есть с прошедшей Второй мировой войной и ролью Венгрии вот в этой Второй мировой войне, которые там существовали. Так, Саша, тут в твой огород камень. Почему-то сложилось впечатление из высказываний, что Краснов никогда не работал на реальном производстве, уж извиняюсь, геология, где деньги лились рекой, не в счет. Или я ошибаюсь? Вот так вот.
Ошибается.
Ты не хочешь что-то пояснить на этот счет?
Нет, ну что тут объяснять? Человек думает, что в геологии деньги лились рекой. Ну, поработай в геологии. Так.
Нет, он считает, что это нереальное производство. Вот я именно это меня немножко зацепило формула.
Ну, пусть считает. Я... Что-то объяснять-то.
Не, ну, я позволю себе...
Не, Валер, ну, когда разговариваешь анонимом, который я не знаю сколько лет и где он работал, пусть реквизит свой напишет, так и сравним трудовые данные наши, так сказать, по этой части. А то ты отвечаешь, может, неизвестно кому, так сказать, и вдруг начинаешь рассказывать. Что рассказывать? У меня 13 лет полевого стажа.
У него, ну, вот я думаю, другое, что вот я именно это и хотел сказать, Саш, что когда работаешь в поле, то, я не знаю, это, конечно, не цеха завода вокруг, но это вокруг просто голое пространство, на котором надо как-то жить и
нет,
выживать.
Нет, юмор заключается в том, было по-разному, так сказать. Было и так, было и так. Бывал заказчик, когда ты приезжаешь, он тебя селит в хорошее общежитие, ты живешь там в культурной обстановке и, так сказать, работаешь на выезде, так сказать, и еще тебе транспорт дадут. Такое бывало. А бывало, что приехал в чисто поле, и такое бывало. Самые разные были ситуации, так сказать, я на самых разных объектах был. У меня очень много было мелких объектов. То есть приезжаешь как начальник партии просто поначалу один. С трудом находишь, так сказать, а тоже одного человека, который называется директор строящегося комбината. Была такая должность. Это не тот директор, который будет управлять комбинатом, когда его построят, а тот, который занимается строительством. Это называлось директор строящегося комбината. Он сидит, бедняга, так сказать, он живет в какой-то комнатенке, на этой комнатенке разложены проекты, сверху камнями или чем-то так и положено сверху, так сказать, как, чтобы не разлетались от ветра эти документы. Он тебя радостно встречает и говорит: ну, наконец-то изыскатели приехали, а то я тут один сижу, так сказать, вот с этими документами, бедолага. Кстати, в основном этих ребят после окончания стройки сажали. Ну, потому что в ходе строительства были какие-то нарушения, это выявлялось. А директор приходил уже номенклатура, так сказать, соответствующего партийного органа. Он уже был директор. Там уже нас... А когда строили комбинат, все это носило жало. Я в основном приезжал на такие объекты, так сказать, в начале этой стройки. И вот 2-3 месяца ты сидишь на этом объекте, потом приезжают люди, приезжает груз. У нас же, так сказать, аппаратура какая-то приезжает, там геодезия, геология, значит, бурение, буровая установка приезжает, а то или две, или три. Там в зависимости от крупности объекта, геофизическое оборудование, гидрогеологи там, или еще чего-то. Все это надо организовать, обустроить, чтобы это все трудилось, вертелось, провести изыскание. После этого приехать в Москву, получить данные лаборатории, так сказать, собрать данные, так сказать, от специалистов по этой части, написать отчет серьезной толщины, размножить в 6 экземплярах, раздать заказчику, проектировщику и прочее, прочее, прочее. Ну, кто-то хочет поконкурировать со мной по этой части, пусть поконкурирует. Только давайте так предметами, а то я как-то с пустотой разговариваю с какой-то. Говорит, это все не производство. Ну, а ты производство. Ну, давай, расскажи, какое это производство.
Ну, производство, я просто к тому, что производство всегда представляет собой завод, цеха, заводы и станки. Понимаете, производство у нас все-таки.
Если у тебя есть цех, если у тебя очень... есть завод, и там есть цеха, так сказать, это рай земной. По сравнению с тем, что ты хлебаешь, когда ничего нету. Гвоздя нет. На 5 километров в округе нет ни одного гвоздя, который можно забить. Это вот ситуация сложнее. Но выковываются такие характеры, такие люди, как я. Те, которые сидят и задают вопросы, так сказать, они лежали на диване, они будут продолжать лежать на диване.
Ну, не все лежат на диване, люди, возможно, искренне вполне так считают, так сказать, или как-то...
Искренне люди эту хрень не пишут, да, Валер, понимаешь, что в том-то и дело, что искренний человек, так сказать, искренний человек, который понимает, что это такое, он или работал у меня рабочим, или работал у меня техником, или работал у меня же инженером, или работал в соседнем отделе, так сказать, и занимался проектированием. То есть, если эти люди, которые понимают в этом вопросе, так сказать, чего-то, они так или иначе задействованы, они знают, что такое начальник изыскательской партии. Они знают, что это такое, они знают, что это за работа, насколько она ценится, насколько она тяжела, насколько она, так сказать, увлекательна по своей идее. Тут есть определенная романтика, потому что на новом объекте, конечно, каждый раз интересные вещи, ты ездишь в новое место, в новые геологические условия, значит, изучаешь их, так, познаешь чего-то. Причем познаешь ведь не только, так сказать, сам район, но ты же поневоле проезжаешь через областной центр, когда доезжаешь до этого места, ты видишь каких-то людей, общаешься с местной архитектурой. Потому что курировали это дело все отдел архитектуры, которые сидели в областном центре. То есть надо было прийти с ними поругаться, получить разрешение на производство этих работ. То есть это определенный бюрократический какой-то опыт. С какими-то бумажками ты приезжаешь, с ними ругаешься. Иногда они тебя заворачивают. Ты опять возвращаешься в Москву, собираешь новые документы, опять приезжаешь. То есть это творческая работа в значительной степени, интересная и, в общем-то, требующая квалификации. Так. Вполне специальной.
Саш, я могу только подтвердить, что реальное производство, оно далеко не всегда сосредотачивается в каких-то там цехах, стенах и формализованном.
Нет, это разные вещи. Есть производство, есть геология, так сказать. Причем производство бывает тоже разное. Бывает и чистые цеха, бывает и сложная электроника, бывает и литейное производство, бывает кирпичное производство. Значит, все что угодно. Что имеет в виду данный, я даже не знаю, подобрать слова, так сказать, индивидуум, который не поленился взять клаву и по ней потоптаться, написать мою фамилию, да, не поленился. И сказать, что ты, Краснов, плохой производственник, ты ничего не знаешь, ты только геологией занимался. Ну, дурак, господи, как можно назвать этого человека? Как можно с уважением относиться к этому человеку? Он не умный, так сказать. Он потратил время на то, чтобы взять и так написать какую-то хрень, которая не проходит элементарной проверки. Как я должен на него реагировать? Только так. Хочешь, я еще на него отреагировать? Я еще тебя усугублю, расскажу, что он есть и звать его как.
Не надо, не надо. Я за то, чтобы к нашим слушателям, как бы они ни назывались, все-таки относиться с уважением, потому что они пришли.
Не, Валера, ты подожди. Я не буду относиться с уважением к этому человеку. Я к слушателям с уважением. Я к зрителям с уважением, к тем, кто промолчал и послушал, с уважением, к тому, что взял Клаву и написал оскорбительные слова, в его понимании, так сказать, посеял червь сомнения, так сказать, на самом деле. Ему так кажется. Он дурак, так сказать. И я могу, я это доказываю на примерах. Я же объясняю, что это не просто дурак, инициативный дурак. Он не поленился. Взял, написал, что-то изобрел в голове. Может, еще что напишет, так сказать. Ну, пиши, родной, так сказать, по большой части. Значит, я к этому человеку с уважением относиться не могу, потому что все, что я о нем знаю, это плохие слова. У меня нет оснований относиться к нему с уважением. Я не буду относиться к нему с уважением.
Ладно, Саша, хорошо. Пусть это останется твоим мнением. Для меня, в общем, все равно все слушатели пользуются уважением за то, что они слушают и высказывают свое мнение. Хорошо. Вот еще один вопрос.
Я более справедливо отношусь.
Вот, вот уже мне. Ну, не все ж тебе, так сказать, там какие-то петки. Тут мне тоже достается. Могут ли быть какие-то факты, которые, это мне вопрос, которые сумеют переубедить вас, что Навального отравили старичком, ну, то есть новичком? Если да, то что и что с Ельциным у Алексея общего меньше, чем различий? Ну, начну с хвоста. Во-первых, относительно различий вот Ельцина с Навальным, Навального от Ельцина, я вообще не слышал ничего. У меня немало было, как бы, так сказать, материалов, и слушал я его, так сказать, в разных видах, но то, чтобы он как-то там поносил Ельцина, и у него были с ним какие-то различия, ну, нету этого просто от слова совсем. Вот поискать какие-то его передачи, интервью, там, я не знаю, выпуски, в которых бы он там обрушивался на режим Ельцина, никогда таких не встречал, совсем не встречал. Понимаете, это очень характерно, кстати, если вы думаете, что просто недосуг было или слов там не хватило. Вот эти вот фигуры, типа Ельцина, Горбачева, там, Сталина, если угодно, я не ставлю их на одну доску, я просто говорю о разных персонажах, потому что они фигурировали в нашей прочей прошлой передаче с Гудковым. Они, по сути дела, являются не какими-то критериями для выявления исторической истины, а своего рода реперами. Вот как только человек поймешь, как он относится к первому, второму и третьему, станет понятно, на каком он примерно политическом поле находится, чего он собой, что он собой представляет, что он будет защищать, что будет порицать. Так сказать, какое его отношение к государству, так сказать, к либералам, там, к частной собственности, прихватизации, там и все прочее, это все вытекает как бы из этих вопросов. Поэтому именно так обстояло, кстати, вот в нашем прошлом передаче с Гудковым, когда наши слушатели задали эти вопросы, это, собственно, как я понял, именно для того, чтобы выяснить его местоположение, скажем, на этом поле. То же самое и здесь. Навальный о Ельцине критически не высказывался никогда. Я этих Вадиан никогда не слышал. Поэтому говорить о том, что у него есть какие-то вообще различия, не то чтобы больше или меньше, а вообще какие-то различия, просто не приходится. Не говоря уже о том, что я неоднократно подчеркивал, я считаю Навального фигурой, которую противопоставили как альтернативу Путину. Альтернатива – это не значит оппозиция. Оппозиция – это те, кто отвергает существующий режим. По целому ряду причин. Потому как он создан, как он навязан России, Конституция, права президента и прочее, прочее. Вот ничего этого Навальный не отвергает. Он предлагает просто себя на место Путина. Вот был плохой царь, он вор. А вот приду я, хороший царь, с теми же полномочиями. И я вам, бля, зуб даю. Вором не буду. А уж дальше, ну, если вы меня выбрали, извините, ребят, это ваша проблема. Это вы меня такого выбрали. Ну, а там дальше уже получилось, хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому насчет общего и различий, я думаю, что здесь разговор вообще бессмысленный, потому что различий просто, так сказать, чем-то, что-то отличающегося, во всяком случае, в ельцинской системе, у Навального нет. Он никогда на этот счет не высказывался. Проверьте еще раз и поправьте меня, если вдруг я ошибаюсь. Второе, это насчет его отравления новичком. Я уже не раз говорил, у Саши другая точка зрения, так что я его сразу не буду ассоциировать с этим предположением, что вообще, когда говорят об отравлении человека новичком, вот так на уровне яда, если не брать случай Кивелиди, ну там чисто криминальная история, то всякий выживший в этой истории, он воспринимается как анекдот. Значит, либо это не новичок, либо не отравили, либо, так сказать, еще, я не знаю, что-то. Вот. Это чисто такой пропагандистский жупел, который полезно использовать, когда ты хочешь что-то привязать к России. Спутник, новичок, водка, да, вот это вот из этого ряда. Поэтому я не знаю, что должно было убедить. Наверное, может быть, какая-то более правдоподобная история. Ну, стряхнин, что ли, цианистый калий, там, я не знаю, что еще. Но от цианистого калия, правда, в отличие от новичка, еще не установлено, чтобы кто-то выживал. Вот тут какой-то более радикальный продукт, хотя и известен еще с начала 20 века. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что должно было быть, какие-то факты, которые должны были бы убедить. Представьте эти факты. Когда они представят, я обязуюсь их объективно оценить и сказать, убеждают они меня, не убеждают. Если да, то почему, если нет, то тоже почему. Но пока я таких фактов, вот, с моей точки зрения, не видел. Так, еще один вопрос. 17 тысяч ученых высказали, что глобальное потепление – это афера. Если посмотреть тему пандемии в Телеграме, то можно найти уйму инфы, что это глобальный геноцид. Почему Краснов слышит только первых? Я не знаю, кто первый, кто последний. Но на самом деле, Саш, у нас с тобой по теме, по-моему, глобального потепления, так сказать, полное совпадение. А по теме пандемии, так сказать, есть различия. Так что я не понимаю, почему тут их кладут в общую корзину. Что ты думаешь?
По поводу потепления, так сказать, я в этом деле профессионально разбираюсь, так сказать, и знаю цифры, которые прямо противоречат теории глобального потепления. Поэтому можно только как анекдот, так сказать, рассказывать о влиянии ведьмы Греты Тунберг на нынешние холода, так сказать, вот, кроме как анекдотически, у серьезных людей, к которым относятся академики, так сказать, которые описали, и вся российская школа академиков и геофизиков, которые занимались термометрией, так сказать, соответствующей выводами по этой части, все достаточно едино. Это первое, поэтому что тут даже говорить не о чем, о этом глобальном потеплении, все тут понятно. Что касается...
Это афера, да, я думаю, что мы с тобой сходимся, да, так сказать, в этом понимании.
Это... Тут невозможно, я слово афера, да, оно каким-то криминальным попахивает ситуацией. Но то, что
нет, не обязательно криминал.
Но то, что это ложно понятая теория и преувеличенная, извращенная по этой части, это факт. То есть люди, которые...
Ну, то есть, когда явление, это... скажем, там, 1-2 лет, да, растягивается на период столетий, и говорится, что это период глобального потепления, да?
Вот ну, так, и делается примерно, какие-то... Да? Ну, причем анекдотизм ситуации заключается в том, что так, в предыдущие годы говорят, смотрите, какая гладкая кривая. Всегда задается вопрос, а кто ее мерил-то нахрен так, когда вообще вы за историю человечества последние 100 лет только более-менее начали мерить. Еще-то последние 50 лет что-то более-менее мерят, а предыдущие 50... Ну, как можно? И это ставят в упрек нашей теории, которую я говорю, что у вас там не детально померено. А кто мерил-то в этой ситуации? Ну, это, кроме как к анекдоту, этому относиться нельзя, так сказать, это все вранье чистой воды, причем я спорил по этой части с Альбером Гором, который является идеологом этого дела, то есть вот, казалось бы, в самом начале всего этого действия, это было в 1990 году, когда он был сенатором еще. Он уже читал лекции по экологии, я уже ковырял пальцем и говорил, показывал, тут, Альберт, ты врешь, вот тут вот ситуация не такая. Убедительно я ему доказывал. Он при этом стыдливо прикрывался. Ну, то есть это все носит анекдотический характер, все это вранье чистой воды. Поэтому эту теорию мы отодвигаем. Теперь, что касается пандемии. Значит, те данные, которые я располагаю, не из прессы, не из средств массовой информации, не из набранной статистики, а те, которые вот живьем. Я несколько серий провел переговоров с врачами, которые занимаются этой проблематикой. Так сказать, они убедительно доказывают о том, что это все-таки близко к испанке. Вот есть же какие-то аналогии по этой части. Значит, ближе всего подходит испанка. Крайне неприятная, надо сказать, аналогия. Неприятная, которая приводит при своем развитии, а она идет именно по развитию. Она как раз вот, значит, считай, год прошел. Еще, скорее всего, впереди уж год точно, а, скорее всего, 2 больших неприятностей по этой части. И, конечно, это вызывает, так сказать, крайнюю печаль, так сказать, в моем организме, потому что нарушенный по этой причине большое количество экономических связей, транспорта, передвижения, здоровья людей. Существуют какие-то колоссальные потери самого различного свойства, которые невосполнимы. ВВП многих стран и подавляющего большинства стран падает по этой причине. Поэтому эту печаль, так сказать, значит, я считаю, что надо как с этим делом бороться. Но бороться грамотно. Я тоже считаю, что если выплескивать с водой ребенка, так и бороться так, что за мир, что камня на камне не останется, это неправильно. Значит, должны быть правильные, грамотные решения. И, в частности, вот та вакцинация, которую многие страны вовремя затеяли, вовремя провели. Значит, в данном случае вот Израиль образец. Они напряглись, выпустили нужное количество вакцины, значит, привили, так сказать, население. Уже, по-моему, больше 50% они привили. И, скорее всего, они первые в мире выйдут в оптимистический сценарий. Не, наука победила болезнь. Значит, у нас...
Ну, ты знаешь, наши...
Валер, я договорю. Да, в нашей стране, так как у нас руководство вольтанутое на голову по всем причинам, по всем мероприятиям, которые оно проводит, оно и борьбу с ковидом загубило. То есть оно как бы проводит ее таким образом, что лучше бы ничего не делало. Так вот здесь в этом плане я с ковидоскептиками, возможно, даже согласен, что если бы они ничего не делали, то, возможно, это было бы лучше. Наш уровень бездарности нашего руководства, он притча во языцах. И поэтому то, что они творят, так сказать, то, что они делают, оно носит характер совершенно разрушительный, так эти прямо противоположный тому. Причем успевают воровать при этом, успевают преследовать политических противников под предлогом ковида. И при этом ни хрена на самом деле не делают. И, например, ну я как пример могу привести из последнего моего совещания с врачами, которое сегодня произошло. А мне жалуются, что вот в частности в большом количестве объектов по Новой Москве закрыли ковидные больницы в течение недели. Четко объясняю, что деньги ФМС закончились, платить нечего. И по этой причине разогнали пациентов, кого на кладбище, кого домой, кого неизвестно куда, и закрыли так и по всей Новой Москве больницы. Ну куда вот этот факт? Его же никуда не денешь. Вот есть живые люди, которые рассказывают эту историю. Она не описана ни в прессе, ни в интернете, ничего, так сказать. А тем не менее, вот фактура о подобных вещах существует. То есть творят они черти чего. Причем я думаю, что чем дальше от Москвы, тем больше. Ну, как это исторически у нас принято. Поэтому у меня так абсолютно критичное к этому отношение. Я считаю, что они неправильно действуют. Они действуют плохо. То есть вызов это серьезный. С ним надо серьезно бороться научно обоснованными методами. Итоги. Кто прав, кто виноват. Будут лет через 15. Не раньше. По вполне понятным причинам. Значит, мир должен переболеть ее. Значит, умные люди должны провести грамотный анализ, статистику, так и всего прочего, сделать научные выводы по различным штаммам этого заболевания, кто чего, подвести точные подсчеты. Тогда будут написаны монографии по этому тему, смею вас уверить, будут неглупые. И по этим монографиям, так и сравнив их и различные гипотезы, можно сделать окончательные выводы. Тогда поймем, кто был прав, кто виноват. На данный момент любые выводы, они предварительные.
Ну, я с своей точки зрения хочу сказать, что... Во-первых, ну, если уж говорить так о странах, которые успешно победили ковид, то, наверное, надо не Израиль, а Китай в первую очередь так сказать, приводить в пример. Потому что там-то действительно в масштабах гигантской страны они, в общем-то, сумели его задавить в ноль. Что касается Израиля, то он до сих пор не вышел там из серии каких-то локдаунов. Там вроде там потихоньку что-то открывается с ковидными паспортами, там без ковидных паспортов. Ну, в общем... Неясная ситуация. Равно как не ясен такой любопытный факт, что на самом деле, ну вот одним из лидеров, да, по прививкам является, ну, предположим, Великобритания. Ну, не предположим, а известно, да. Но она сама же и производит вот эту вакцину AstraZeneca, которую сейчас уже более 10 европейских стран отвергли, но они, тем не менее, продолжают ей прививать. И у нее там одно, по-моему, самое большое количество в Европе привитых. Соединенные Штаты тоже очень большое количество привитых. Меньше, чем в Израиле, но пропорционально там население несопоставимо. Но тем не менее, они сами производят эту вакцину. Вот Израиль не производит свою вакцину. Откуда он ее столько взял? Вообще вопрос. Вот, казалось бы, все остальные как бы испытывают дефицит вакцины. Да? Европа говорит, что ей не допоставляют какие-то партии. Я регулярно смотрю Евроньюз, Франс-24. Вот, и каждый раз, так сказать, каждый день практически идут жалобы, какие недопоставки вакцины. Вот это же AstraZeneca, которую сейчас уже более 10 европейских стран подчеркиваю, запретили к применению. Сегодня вот только Франция, например. Хотя она до этого ее активно пропагандировала. Но все равно жалуются на то, что поставки по графику AstraZeneca за второй квартал выполнены не будут. Израиль откуда столько взял? Вот у меня вопрос. Пожалуйста, Саш, я потом продолжу.
Насчет вакцины ответ очень простой. Достали. А населению без разницы, откуда ты ее взял. Ты ее привез, и уколоться можно. Достали.
Ну, значит, это наверное... советский такой чисто принцип. Где ты взял? Достал.
Достал. Вот, значит, населению пофигу, откуда ты достал. Вот ты достал, и можно уколоться.
Я понимаю. Нет, Саша, я это все понимаю.
Значит, я не знаю, купили, украли, так сказать, сами произвели, не знаю, достали, и она действует. Значит, это первый вопрос. Нет, Валер, подожди. Валера, подожди, я не все ответил.
Просто.
Значит, достали. Достали. Достали и укололись. Значит, что касается второй вещи, которую ты говоришь. Китай что-то там сделал, так и победил, все прочее. Я отличаю две вещи. Первое называется победили болезнь. Или переболели, или привились. Это называется победили болезнь. А есть второй вариант, временно увернулись. Карантинами еще чем-то. Так вот, это разные вещи. Я отличаю, так сказать, от слов победили в стране болезнь и временно увернулись. Они отличаются друг от друга, потому что я знаю, и я просто отвечаю на твой вопрос, что это разные вещи. И если Израиль близок к тому, чтобы победить болезнь, то Китай, так сказать, временно увернулся. И когда это бабахнет, никто не знает. И бабахнет ли вообще? Неизвестно пока.
Саш, вот я твой аргумент насчет временно увернулись не могу принять, вот по какой причине. Вот вся Европа на сегодняшний день она находится в состоянии этого временного уворачивания. Во Франции, например, там с 6 до, там, я не знаю, 8 утра, что ли, да, там просто комендантский час. Уж про то, что все предприятия закрыты, ну не предприятия, простите, рестораны, там всякие прочие общественные пункты общественного питания там, и прочее, это само собой. А сверх того еще и комендантский час. И в отдельных регионах, там, в частности, вот сегодня сообщение Ницца, Кот-д'Азюр, там еще, так сказать, продолжается этот комендантский час в еще более строгом режиме. И так далее, и так далее. Ну, не уворачивается нифига, количество больных-то растет. В Англии то же самое, больше всех число привитых, а количество больных растет. В Соединенных Штатах больше, огромное количество привитых. Они вообще заявили, что ни одна вакцина, которая будет произведена на их территории, она экспортироваться никуда, в частности в Европу, не будет. Ну и что? Количество вакцинированных много, количество заболевших все равно первое в мире. И так далее. То есть как-то у них не получается это по сравнению с Китаем. Вот временно увернуться. Понимаешь? Пожалуйста, Саша.
Ты рассказываешь ситуации, против которых, так сказать, можно спорить, можно не спорить. Я не о них говорю. Я еще раз повторяю, так сказать, ты согласен с тем, что разные вещи. Победить ковид путем вакцинации, так сказать, и чтобы перевалили все, это один вариант. А временно увернуться, это другой вариант. Я об этом, больше ни о чем. Я утверждаю, что это разные вещи. Если ты с этим согласен, скажи, что ты согласен. Только не рассказывай мне, как в империи инков переболели, или когда-то еще, или какие-то разные вещи. Я говорю о том, что это разные вещи. Победить ковид. И временно увернуться. Еще раз говорю, через 15 лет станет ясно, кто победил, а кто вот на какой-то промежуток, а потом нифига не победил.
Ну, время, естественно, все покажет. Я просто хочу сказать, что это далеко не все однозначно. Я, честно говоря, после нескольких месяцев применения вакцин ждал, что в тех странах, в которых больше всех привитых, эпидемия пойдет на спад. А нифига этого не произошло. Вот понимаешь, я просто этот момент констатирую. Может быть, это слишком небольшой временной промежуток. Не буду спорить. Может быть, надо было мерить не на несколько месяцев, а на год. Но пока соотношение такое. Пожалуйста, Саша.
Ты догадался.
Так, тут, кстати, у нас вопрос тебе как раз по этому поводу. Если поглубже копнуть тему вакцинации, то очевидно, что там не все так безопасно, как рассказывают. Не связывает ли Краснов нынешнее состояние своего здоровья с тем, что он не брезговал вакцинациями? Слушайте, я что-то, по-моему, Саша нигде не говорил о том, что он там активно вакцинируется от всего, чего не попадя. Тут, по-моему, такого не было. Лично он, по-моему, в этом как-то не соучаствовал в этом процессе. Тут что-то вы перебарщиваете, по-моему. Ты что думаешь, Саша?
Вот дурь слушателей такая, она заразна. Она заразна. Один ляпнул насчет геологии что-то, второй, значит, я привился ровно столько, сколько прививали всех в Советском Союзе. Когда я в детском саду сидел, приходила тетенька и говорила, мы вам делаем какой-то там реакцию перке, или как называется, всем делали и мне делали.
Да, да, да.
Мы делаем вам реакцию, вот у меня там две или три этих самых оспинки на плече есть, как у всех. У всех есть эти оспинки, и у меня есть оспинки. От гриппа я никогда не прививался и никогда ничего не акционировал. И мое состояние здоровья связано с моими генами в данном случае. Потому что болезнь Паркинсона – это генетическое заболевание. Никоим образом это с вакцинацией связано быть не может. Если вы это, как бы, так сказать, вот нафантазировали чего-то, ну вот эти фантазии верните себе обратно. Я не про это.
Логично, Саш, все понятно. Ну что, не все люди это, так сказать, знают и понимают. Так, вот еще нам совет. Пригласите оппонента, поддерживающего власть. Ищенко, Старикова, Лякина и других. Вы знаете что, мы неоднократно вообще-то пытались это сделать. Нам советовали там пригласить Вассермана, так сказать, мы его приглашали, но как-то он не пригласился. У нас было интервью с этим, с Федором, да, по-моему, то есть передача с Федором, там где-то кто пороется, у нас на сайте может найти среди передач. Он, по-моему, остался не очень доволен этой передачей, поэтому больше нам предложений с ним подискутировать не поступало. Так что, если, так сказать, кто-то хочет, так нет вопросов, давайте и с поддерживающими власть там теми, другими и третьими переговорим. У вас, естественно, на ваших глазах в прямом эфире. У нас совершенно ничего не западает с этой темой. Если угодно, организуйте это. Вы же нам предлагали, ну вы, я имею в виду, слушатели, там пообщаться, допустим, с Гордоном. Ничего против не имеем, но просто Гордон сам не очень жаждет такого общения и так далее. Так что никаких затруднений с нашей стороны нет. Вот еще вопрос, тут совет, мне кажется, лучше Илариону пригласить. Мне тоже кажется, что лучше, но согласится Андрей или нет, это вот как бы уже его дело, как он, так сказать, захочет это сделать. Он может принять это, может не принять, тут вот трудно за это судить. Так, еще один, кто виноват, ясно, но что делать? Ну, как бы вопрос риторический. Понимаете, мы все нащупываем в наших передачах, в том числе, вариант о том, что делать. Пожалуйста, Саша.
Мы не просто нащупываем, мы больше, чем кто-либо другой, так сказать, говорим о том, что делать. И нас упрекать в этом вопросе не надо. Если вы нас упрекаете, вы архив передачи посмотрите. Мы пытаемся каждый раз предлагать какие-то... Уж я, по крайней мере, и Валера меня даже критикует за это дело. Я произношу слова, ежели бы я был президентом, или если я был депутатом, или был бы мэром Москвы, или что, я бы делал всегда это. Это рефреном повторяется фраза, я не скрываю от того, что бы я делал, как я делал. И поэтому, чего вы нас упрекаете? Вы переписываете комментарии, которые существуют, они, если залезть в любой ленте находятся. Вот ты рассказал, что все плохо, а что надо делать? Это стандартное высказывание, банальное такое. Не надо его повторять, особенно в нашей передаче. Мы как раз предлагаем, что надо делать, и делаем это с большой регулярностью.
Так, еще вопрос. Если Байден отдаст концы на посту, его могут заменить на Хиллари Клинтон? Ну, послушайте, с какой стати? Во-первых, Хиллари Клинтон сейчас никто и звать никак. Ее, так сказать, вот у него есть вице-президентша там Инда какого-то там разлива. Вот она, очевидно, встанет на его место. И, в общем-то, об этом уже говорили даже до его избрания. Хиллари Клинтон, я думаю, уже отыгранный материал, и вряд ли она где-то всплывет. Мое такое мнение. Пожалуйста, Саша.
В Соединенных Штатах прописана четкая процедура, по крайней мере, я знаю точно, до 6 человек. В в случае помирает, если этот, то вместо него становится президентом этот. Значит, там первым становится такой вице-президент, естественно. Если с ним что-то происходит, то там чуть ли не госсекретарь. Вслед за ним там председатель верхней палаты, потом нижней палаты, потом еще кто-то, потом еще кто-то. То есть достаточно подробная процедура расписана. Но до второго дела доходило. В частности, когда Кеннеди убили, то вице-президент Джонсон стал президентом и просидел за остаток срока, исполняя обязанности президента так и в полном объеме. Потом избрался еще раз.
Нет, Саш, Джонсон не избирался. Он досидел.
По-моему, он избрался.
Нет,
досидел точно.
Он не избирался. Это был, кстати, на нашей жизни второй уже случай, потому что это было с Джонсоном и тоже было с Фордом, который был президентом, вице-президентом при Никсоне, который после его отставки стал президентом, и он также до второй срок не переизбирался. Я, правда, не помню, он не выдвигал свою кандидатуру или проиграл на выборах. По-моему, не выдвигал. Но Джонсон даже не выдвигал. Он не был кандидатом на следующих выборах. Ну, это уже детали, это вопрос истории. Так, и вот еще тут полемика, видимо, со мной. Я не слышал, чтобы Чубайс, чтобы Навальный поддерживал Ельцина, а вот против Чубайса и прихватизации выступал. Вы знаете, дело не в том, что он не поддерживал Ельцина, он просто не высказывался никак по этому поводу. Что-то противник, что как-то с ним связана, так сказать, вот эта трагическая история России с Ельциным, или, во всяком случае, что он повинен в том, что произошло дальше со страной. Вот на эту тему Навальный, на моей памяти, не высказывался никак. Что касается Чубайса. Значит, про Чубайса я специально вот смотрел. У него был единственный, по-моему, ролик, который катался, распила, если я не ошибаюсь, там 10 миллиардов, на создание некого компьютера, ну или там смартфона, скажем так, российского производства, которого в итоге не случилось. И то эта передача была сделана потому, что ему Чубайс как-то подарил этот смартфон в качестве образца и экземпляра, он там им как бы щеголял, ну и поскольку в некотором смысле изгалялся там над этой вот идеей, что совершенно справедливо. Но то, чтобы он системно выступал против Чубайса, за то, что тот провел вот такую грабительскую приватизацию, что он сам, так сказать, там получил в результате этого не просто в Роснано, которое... Понимаете, смысл его спича Навального был в том, что Роснано пустила на распыл государственные деньги, так сказать, вложив их ни во что. Понятно. А вот что Чубайс сам украл? Вот не через Роснано, что он там не воспользовался теми или иными там возможностями финансовыми или, так сказать, не туда их направил. А что он украл лично для себя? Вот для примера, у того же Навального есть прекрасный ролик, мы его с Сашей смотрели, и оба, по-моему, с удовольствием, «Он вам не Димон». Ну вот, а где вот ролик «Он вам не Чубайс»? Да, с кем, с тем, что конкретно стырил Чубайс. Или с заявлением, что вот вам есть Димон, который тырит все напротив. А вот рядом кристально белый, чистый и пушистый Чубайс, который вообще ничего в карман лишнего не положил. Ну да, опустил какие-то деньги на распыл за счет того, что они оказались, так сказать, пущенными на проект, который не дал никакого реального...
Ну, время ну, уже просто... утекло, так сказать. Мне сейчас надо встречать тут еще людей.
Да.
Все, просто мне на время для восстановления нужно
какое-то... последний вопрос, так что спасибо вам за участие в нашей передаче. И давайте до следующих встреч в нашем эфире и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.